Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Дорогие слушатели, зрители, дорогие все, здравствуйте. Мы рады вас приветствовать в студии Светлого радио. Я с удовольствием очень рад, что здесь, и, во-первых, мои замечательные, любимые коллеги, и наш гость сегодня человек невероятно для меня дорогой и близкий, и я очень рад, что после такого достаточно долгого перерыва с нами сегодня вновь протоиерей Александр Лыков, клирик храма великомученика и целителя Пантелеимона в городе Жуковском подмосковном. Отче, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну и, конечно же, наши замечательные ведущие, которых вы все прекрасно знаете, это Александр Ананьев.
Здравствуйте,
друзья. Анна Леонтьева.
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин. У нас время историй, время удивительных историй на радио «Вера». А тема, которая мы сегодня нас объединяет и объединяет наши истории...
Почему только сегодня?
Нет, ну тема-то, она, наверное, вечная. Для тех людей, которые когда-то пришли в церковь и в церкви остались, эта тема важная, я об этом думаю часто. Даже мое отношение, наверное, к теме церковной общины, ее необходимости, необходимости как чего-то такого единого, она в течение долгих лет размышлений менялась.
Ну, кстати, вот я бы не стал говорить «всех». Потому что среди нас есть человек, воцерковившийся или воцерковляющийся сейчас, крестившийся буквально 3 года назад. Сказать, что этот человек стал частью какой-то живой церковной общины, ну, было бы самонадеянно. Я говорю сейчас про себя. И для меня это повод для размышлений. Когда Алексей предложил мне эту тему сегодня обсудить, я понял, что мне по большому счету вот особенно-то рассказывать и нечего. Я, при том, что являюсь прихожанином там замечательного храма Александра Невского при МГИМО, там, я часто прихожу в храм святителя Николая на 3 горах, но я не могу назвать себя, и, может быть, я сейчас с вашей помощью найду ответ на вопрос, а как стать частью церковной общины? Я думаю, что у наших слушателей и зрителей, у некоторых, тоже есть вопрос. Они тоже хотят стать частью церковной общины.
Я думаю, что у большинства...
Хотят стать частью церковной общины. Возможно, задумываются, нужно ли им это. Я знаю точно совершенно. И по священникам, и по разным своим знакомым и друзьям много-много лет, находящимся в храме, что у них достаточно неоднозначные ответы, неравнозначные ответы на этот вопрос. Нужна община? Кто-то говорит уверенно абсолютно после многих лет в церкви, что нет, не нужна никакая церковная община. Это парадоксально звучит, парадоксально для человека, который... числит себя или частью такой общины, или числит себя прихожанином многолетним, для большинства звучит парадоксально. Но люди, которые так утверждают, у них тоже какая-то своя правда есть, да? Ань, вот ты как считаешь?
Ну, дело в том, что моя первая церковная община появилась в 94-м году, да, и это было действительно, это был такой период, когда... Открыли церкви, когда молодежь пошла туда, когда мы такие, знаете, были молодые семьи, которые горели, и наши духовные отцы были монахи Оптиной пустыни, потому что подворье было рядом с моим домом.
А где лестница?
В Останкино. Храм же изначально
Троицы. Вот сейчас землячи.
Мы с вами соседи.
Да. Ну, я уже там не живу.
Улица Королёва, дом 8.
Вот я жила на улице Королёва.
Дом 9.
Дай бог памяти, может быть, тоже дом 8, корпус 2, но сейчас я уже там
не живу. Вы на Королёва тоже?
Да, вот, я жила на Королёва.
Мне кажется, я начала играть музыкой из «Иронии судьбы» на своих гитарах.
Вы знаете, я этот храм видела из окна.
Из окна.
Да?
Значит, мы смотрели.
В разное время жили в одной квартире.
В 91-м году мы туда приехали, я помню, и в 90-м году мы туда приехали, эти вот П-образные дома, вот эти вот, 22-этажные, вот эти, 24 или 20, ты тоже в них живёшь, что ли? Господи, а вы в каком доме живете?
Сейчас я просто...
Мы живем в храме, ближе, самый близкий...
Близкий к храму.
Только между вами... Вы детей в одном дворе в колясочках катали, да?
Это какой-то...
А у вас дети какого года рождения?
Значит, у меня Полинка, сейчас скажу, она 99-го, А младшая, получается, Василиск, не знаю, сейчас ей 8 лет, и я не сосчитаю, сколько, в каком году,
ну,
она родилась.
Понятно, нет, детей в одном году.
Нет, нет, два года одном. И 8. Нет, в 99-м я родила младшего, так что, да, как это все равно пересечение. Просто, и вот, да, и мы пошли просто в ближайший храм, и это была действительно... Ну,
там отец Феофилакт служил.
Отец Феофилакт, конечно, наш дорогой, любимый. Он сейчас наместник, да, Нового
Иерусалима. Да, потрясающе просто, ребят, ну это что-то...
Причем это вот же... мы и ответили на вопрос, нуждали церковь.
Не сговаривай, да.
Кстати, в это же время, вот в это же время, в этот храм на трамвае приезжала Алла Сергеевна Митрофанова. Вот как раз в эти годы.
На 11-м трамвае или на семерочке, наверное.
Да, да,
да. В 94-м? Ну, где-то в 90-е,
ну,
да?
Где-то в 90-е, да. Она как раз, когда училась в МГИМО, она была прихожанкой этого замечательного храма. Это был фактически первый храм в Москве, куда она начала.
Да, ну давайте, давайте все-таки, да.
Так вот, я хотела продолжить. Церковная община, которая вот тогда создалась, она вот была такая очень... Но очень горячая, да, это были молодые семьи. Мы восприняли вот всю церковность, которая на нас обрушилась разом, восприняли буквально. То есть мы рожали детей, вот сколько кто мог. Там у кого трое детей, завид взлетел, у кого там семеро детей и так далее. И мы очень, ну, то есть мы поддерживали друг друга, это ничего не сказать. Мы... После литургии ходили с детьми вместе вот в этот Останкинский парк, и зимой брали с собой термос и коньячок, и какие-то еду, и у нас были очень дружные семьи. И именно поэтому было так легко, именно поэтому мы как-то друг от друга заражались. Вот сейчас я являюсь, не знаю, прихожанкой какой общины, потому что я живу во многих местах, и в городе Осташков славный, что на Селигере, я хожу в Нилову пустынь или там в местный храм.
Чуть-чуть отвечая на этот вопрос, вот на тот вопрос, который я сам себе задаю, кстати, может быть, вот как знать, по ходу нашей программы у меня какой-то ответ сформируется внутри. Я с какого-то момента, когда я тоже стал ходить в разные храмы по разным причинам, я понял, что я тоже не могу быть с уверенностью, по крайней мере, сказать, что я принадлежу к какой-то одной общине, но мне это нравилось, потому что где-то мне не хватало чего-то одного, где-то я получал совершенно другое или вот то, чего мне не хватало, но все равно мы все, если сейчас подниматься до каких-то очень высоких и даже, может быть, высокопарных вещей, да, ведь община, она, по сути, вообще все время одна. Это община христиан, людей, которые осознанно собираются вместе, пускай даже в разных храмах, да, на разных континентах, но вместе, у одной чаши, чем не община. Где-то люди не знают друг друга, годами ходят в один храм, да, в какой-то большой собор, не знают, но собираясь у одной чаши, они тоже община. Но это повод для каких-то, наверное, богословских размышлений. А вот если так вот спускаться вниз куда-то, на наш уровень, на уровень нашей программы, все да, равно, да, мне жизнь, кажется, да, я думаю, что сейчас вообще община, секунда истории, вообще община как таковая долгое время, у нас не было такой традиции. Ну что у нас, в 18 веке в деревнях были какие-то общины? Нет.
Были, они назывались колхозы.
В 18 веке не было колхозов, не пугай меня. Нет, были у нас, смотри, были ли у нас общины в 18 веке церковные? Безусловно, был какой-то приход, которому приписано село и ряд деревень, которые к нему относились. Но как таковой общинной жизни там не было. Это была...
Она была не нужна, потому что они храм все равно был центром жизни.
Ну, храм не был центром, наверное. Скорее бы он был центром только в какие-то церковные праздники. Но люди и так жили общинно, все вместе. Если уж они там кого-то не любили, так они все вместе кого-то не любили. Если они кого-то очень любили, так все вместе очень любили. И со всеми бедами, несчастьями, со всеми радостями они все равно все находились внутри вот этого своего небольшого мира. Только в 20 веке что-то менялось, да и то, вот мы смотрим фильмы про колхозы, с точки зрения там человечности колхозов, наверное, можно очень долго рассуждать, насколько это была человечно-бесчеловечной системой, но все равно это во многом взаимоотношения людей в таких местах, это наследие дореволюционное, в больших городах тоже не было общин, и только в 90-е, когда все начали строить с нуля, с самого начала, вот тогда и кому-то захотелось вернуться к истокам, поэтому вот...
Да, это...
Да, отче, вот вы как священник.
Не, ой, просто ребят, как священник, да, у меня есть... Вот, позвольте, я вас перебью, отец Александр. Вот я воспринимаю вас как такой человек-праздник, который просто одним своим появлением создает вокруг себя жизнь вот как такую маленькую локальную, с выпечкой пряников, с какими-то песнопениями, какими-то семейными хорами, так и на уровне какого-то муниципального фестиваля, какого-то еще что-то. Ну, то есть, вот там, где вы появляетесь, там автоматически организуется какая-то община, где люди начинают любить друг друга, дружить друг с другом.
Правда.
И еще так говорить: так, а давайте сегодня устроим что-нибудь такое, чего мы вообще никогда не устраивали.
Да. Я свидетельствую сейчас, простите, ради бога, простите, что всех перебиваю.
Готов.
Я уже не один год абсолютно уверен, что отец Александр — это самый радостный, несмотря на то, что бы ни происходило вообще, человек из всех, кого я знаю. Это абсолютно правда. Это неудивительно абсолютно. Это вот так и есть. Среди, слушайте, в мире живет столько, там, сколько, 7, говорят, уже 8 миллиардов человек, да? Наверняка найдутся более. Но вот я не знаю более радостного человека, чем вы.
Да. Ну, это приятно.
Несмотря на события.
Все это, конечно, очень... Вот, ну, не знаю, ребят. Ну, наверное, я не знаю, как это все со стороны воспринять. Потому что для моей супруги, скажем, она говорит: Сашенька, ты порождаешь хаос, ты порождаешь хаос. Я пытаюсь, значит, построить какой-то порядок, значит, какой-то элементарный. Кстати говоря, мне однажды отец Андрей, когда я тоже пытался на приходе там в электролях построить порядок некий, ну, тоже мне матушка там меня все говорила, что у тебя нет порядка, что у тебя там ключи там... двери не закрываются, там все, вот.
Да то сколько любви это было.
Отец Андрей очень просто, он же такой эрудированный, начитанный человек, и с ним сложно вообще тягаться, и он мне говорит: найди мне в Писании слово «порядок», и тогда, может быть, я буду, значит, на твоей стороне.
Светлые истории.
Друзья, продолжаем наши истории, время замечательных историй на радио «Вера». И здесь я напомню, что вместе с нами и вместе с вами протоиерей Александр Лыков, клирик храма великомученика и целителя Пантелеимона в городе Жуковском, подмосковном. Анна Леонтьева, моя замечательная коллега, мой дорогой коллега Александр Ананьев и Алексей Пичугин. Мы продолжаем рассказывать друг другу, делиться с вами историями о том, как мы видим и что такое община в церкви. Вот отец Александр. Я с вами познакомился, когда это была какая-то совершенно невероятная, замечательная и добрая община в городе Электроугли. Но до Электроуглей и вообще вот потому что Электроугли состоялись, они же не просто так состоялись, как вот такая вот чудесная, как такой чудесный пример общины. У вас же до этого тоже был какой-то опыт собственного вхождения, собственного размышления. Вот как это вообще все начиналось у вас? Церковная жизнь и осознание того, что это должна быть не просто церковная жизнь одного человека или одной семьи, но это должно быть вовлечение, включение в общину.
Да, но, ребята, тут ведь нужно, наверное, немножко нам оговориться, вернее, пояснить, потому что, когда мы говорим об общине, так вот уверенно говорим, и это очень хорошо, что так и должно быть, вот, но люди скажут: ну, а что же еще, а как еще иначе, там, как-то, вот, но я думаю, что стоит пояснить, что действительно есть жизнь приходская, вот то, о чем вот мы говорили в первой части, да, вот, есть приходская жизнь, то есть жизнь прихода, когда вот вы сказали вот совершенно верно, Алексей, что люди могут быть, находиться в одном приходе и друг друга не знать. Ну, знать внешне,
ну, но личные клетки жизнь, годами живут.
Жизнь человека никаким образом она не раскрыта. И, ну, я знаю, что некоторые люди действительно предпочитают, вот мы говорили в начале немножко только, ведь так касались такой темы, что, может быть, не каждый человек и решился бы, да, решиться жить в общине, потому что мы понимаем, что вообще личное общение, а община всегда личное общение. В приходе люди приходят, и они в большей степени обращены не друг на друга, а они обращены к Богу, и все стоят лицом к алтарю и молятся. И когда происходит отпуст, священник, значит, говорит слово какое-то такое поздравительное, назидательное там, или, да, какое-то, слово радостное. Вот. И люди уходят. С миром изыдем, а имени Господне. Вот. И зашли. И все, и зашел каждый в свой дом. И вот там начинается уже какая-то семейная история. Вот жизнь семьи, что, потому что я думаю, что далеко не все люди, и я к этим людям тоже, ну, скажем, относился, может быть, я в какой-то степени сейчас отношусь. Вот. Понимаю общину как семью, где люди несут, ну, скажем, равную ответственность. И дети, и взрослые. Другое дело, что эта ответственность, она каким-то образом распределена. Понятно, что силы неравные, вот, и, но ответственность за жизнь в доме несет каждый член семьи. Ну, может быть, и то даже младенцев не будем исключать. Это будет, наверное, для них в отношении их очень неправильно.
А ответственность распределяет отец-настоятель? Или это как-то автоматически, само по себе, естественно?
Это хороший вопрос, ребята. А тут уже зависит, видимо, от харизмы. Тут зависит от харизмы. Вот я могу сказать, что вот по нашей семье, по моей семье, вот, ну, немножко мы сейчас от общины, чуть ненадолго, да, там я думаю, что все-таки супруга, она, как сказать, дирижирует оркестром, потому что если меня поставить на дирижерский пульт, я боюсь, что начнется какофония. Она может быть, конечно, прекрасна, и никто при этом, может быть, даже не пострадает, вот, но, тем не менее, дети будут кашлять и сосать сосульки, и, в общем, все дальше по списку, yeah. Вот, поэтому, да, если священник имеет харизму такую, как сказать, объединять и как-то вот направлять, это одна история. Но дело в том, что если вы спросите меня, например, я вам могу совершенно ответственно сказать, что я такой харизмы не имею. И не имею ее, собственно, по определению.
Ну, конечно.
Может, она у меня появится.
Нет,
я сейчас поясню.
Да.
Да, я поясню, я скажу но. Но ведь помимо священника есть люди. И обязательно на приходе обязательно найдется такой человек, который обладает такой харизмой, упорядочнее что-то. Потому что, конечно, неупорядочно жить, мы знаем, как говорят, беспорядочный человек какой-то, там, непорядочный человек. Это не обязательно ругательство, непорядочный вот человек, у которого не очень с порядком. Хорошо, не значит, что он делает какие-то поступки, совершает предусудительные.
Я предлагаю использовать определение «человек творческого склада
творческого
характера».
Да, но это же, мы же знаем прекрасно, знаете, у нас учился молодой человек, такой, ну, молодой человек, одноклассник мой был, Саша Данилов, вот, может быть, услышать, не знаю, вот, это, сейчас скажу, это вот не 75-й, 75-й, 78-й, 79-й год, 80-й
это
год.
Это ваши какие-то седьмые классы.
Это, нет, это третий, четвертый, пятый,
да,
восьмой.
Да,
вот,
да.
У него была кличка «Чемодан». Чемодан, вот, он потому что ходил, у него, видимо, папа, может, профессор, он ходил, мы все с ранцами ходили там такими с модными, а у него был чемодан, и у него, вы не представляете, что в этом чемодане какой был беспорядок, и что там у него вот это было, но он был отличник, просто отличник от отличников, вот, и ходил каком-то этом, непонятно, ну, у него эта форма помята всегда была, он всегда какой-то, знаете, склокоченный, вот, ну, чемодан, но его побоялись, потому что он имел большой рост, и кулак у него был большой. Так бы, мы, конечно, ему там что-то какие-то клали кирпичи, там патрунили, там, вот, но Саша Чемодан. И что вы думаете, ребята? Саша Чемодан, извините, пусть он меня простит.
Пусть он будет Саша Чемодан.
Да, вот, да, он первый из всех нас, оболтусов, женится. Причем девушка у него прекрасная, супруга, я надеюсь, что они доживут до сих пор, потому что мы с ним связь потеряли. Он поступает в Московский государственный университет. Вот, учится. И вот человек, у которого полный беспорядок в чемодане, вот это, и он, понимаете, совершенно в жизни он встраивается в эту жизнь. Я так думаю, ребята, ему попадается супруга. Такая. Я тут недавно, Био-Трио такая есть замечательная группа. Кстати, можно ее, если можно послушать. Там такая притча про ленивого, значит, дядьку, рассказывает какая-то женщина, ну, таким, с украинским, значит, акцентом, бабушка, наверное, какая-то, и это все это под музыку Био-Трио идет, вот, и лежит мужик ленивый, и идет Господь, и Петр, И Господь говорит: Петро, что там, спроси, что он это, под яблоней. И Петро говорит: иди, говорит, спроси, что он тут лежит. Петро подходит и говорит: что лежишь? Он говорит: да вот яблоко, говорит, хочу, сорвите мне яблоко. Ну, лень подняться ему. Они ему срывают яблоко, говорит, странный какой-то. Ну, и пошли дальше. Идут, и девка красивая, статная такая, и сноп за снопом кладет, значит, и вот. И они говорят: дай воды напиться. Говорит: что, говорит, вода у меня есть, сейчас, говорит, дам. Вот. Ну и все. Она говорит, даже ей не к тому, что Господь идет, и Петр, ну и дальше работает. И этот говорит: слушай, а кто же, говорит, это, какой же, говорит, это, такой девка, говорит, больно хороший, говорит, Господи, кто же, говорит, у нее будет жених? А это, говорит, тот, который под яблоней, говорит, лежит. И, ну как, говорит, он же это. А понимаешь, говорит, в чем штука? Если, говорит, она будет такая же ленивая у него, то они оба с голоду помрут. А если, говорит, она будет такая, это, а если он будет такой же шебутной, как эта девка, они скоро разбогатеют и про Бога забудет. Я думаю, надо же как. И вот, кстати, в общине и в семье, ребята, все это уравновешено. И поэтому недостаток одного, он с лихвой может быть восполнен достоинством другого. Потому что, скажем, если вот опять вспоминать электроугольную жизнь, ну, я сейчас вернусь, если...
Ну, мы, да, конечно, мы и про электроугли,
да,
поговорим.
Вот электроугольную жизнь, да, то, в принципе, еще, понимаете, вот специально вот так вот, чтобы собрать, как вот, это вот ты там давай будешь этим...
Слушай, я вообще не знаю ни одной общины, где вот собирали бы по принципу так, ты, нет, ты,
ну,
нет,
наверное,
а вот
есть,
ты,
я
ты,
я
да.
Я думаю, что где-то есть такие, да.
Нет, ну почему? Если кто-то из прихожан там занимается вот этим, и настоятель это знает, он же может сказать.
Ты понимаешь, нет, это ты, уже вот, прихожане, ты, они, да, уже к нему пришли, да, они уже с ним. Да. А вот когда про разнарядки, как о том говорит отец Александр, вот, ну, да, ты, это... Клавдия, в церковь не ходишь, ну давай, ты хоть приходи по воскресеньям, мне тут для галочки нужен список составить. Ну так, я видел такое, да, где-то...
Мне, есть, мне, я думаю, мне что это очень есть не такое. Хватает такого, чтобы вот настоятель подошел ко мне лично и сказал: так, мне нужна твоя помощь.
А представь, нет, по-другому, а давай по-другому представим. А, вот ты, Саш, к тебе подходит условный какой-нибудь, не знаю, гость нашей программы, отец Иван Иванов, который говорит: Саш, слушай, у меня вот тут храм есть, ну, так, в общем, недалеко, где-нибудь в Серебряных прудах. Вот. Мне там не хватает такого человека, как ты. Вот мне и снимать, и иногда что-нибудь рассказывать сам вон и прихожанам, и вот ты так классно вообще здесь разговаривал. А давай после служб тоже собираться будем. Приходи к нам. Нет, вот все, я тебя благословил. Давай, давай с нами. Ты теперь с нами вообще.
Призвание.
А такая: в Серебряные пруды?
Ну, мы же все понимаем, что все зависит и от времени, и от возможностей, вот, и от всего.
А вдруг?
Если я откажусь, то я откажусь исключительно из тех соображений, чтобы не подвести уважаемого священника. Я действительно могу отказаться, если я пойму, что мне нет возможности вот помочь в этом. Но с большой долей вероятности я соглашусь, как уже не раз соглашался, помочь священникам не того храма, куда я чаще хожу.
Ну, это безусловно, это конечно. Да. А, ну что, давайте, да, мы сейчас прервемся буквально на минутку. И я напомню, что отец Александр Лыков, протоиерей Александр Лыков, клирик храма святого великомученика и целителя Пантелеимона в Жуковском подмосковном, Анна Леонтьева, Александр Ананьев, я Алексей Пичугин здесь, в этой студии, вместе с вами. И через минуту мы все вместе снова сюда вернемся.
Светлые истории.